девятая глава начинается тоже, ну, тоже в этом контексте, но тут интересная уже, ну, как бы появляется такая аудитория, другая, да, девятая глава. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Свой город это какой город? Капернаум называется. Я не знаю, выспался Христос в пути, наверное, только когда они плавали, наверное, выспался, это самое, и успели отдохнуть ученики, не успели, не знаю, но вот они вернулись обратно. И написано, вот принесли к нему расслабленного, а расслабленного притащили, Евангелие Марка повествует куда? В дом Петра. Да, в дом Петра, где Христос находился. То есть они даже, ну, у них даже публичного служения такого, может быть, ну, как бы, может быть, там они не планировали, но вот они пришли в дом набилось людей, да? То есть и по-прежнему ажиотаж вокруг Христа, и вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И видя веру, и видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Матфей полностью опускает эти неприятные подробности, которые описывает Марк, со слов Петра, наверное, потому что ломали крышу Петра, и Петр это дело надолго запомнил. Из-за этого Марка на самом деле подробности присутствуют более чем. Да? Там мы знаем, принесли четверо, не могли пробраться с помещением многолюдства, разобрали крышу глинобитную, и да, и опустили перед Христом его на этих самых, на одежды, да? Там. А? Кошмар, на самом деле. Кошмар, но Марк констатирует, то есть Марк констатировал, что это вера их. То есть на самом деле Христос говорит, видя веру их. То есть когда на самом деле человек идет на такие жертвы, что ему не проблема и чужой дом сломать, и это самое, и еще какие, ну как сказать, и там и выслушать в свой адрес кучу неприятностей, то есть видно на самом деле, что человек верит, потому что он готов на все. То есть, если человек верит, он прям, ну, для него многое, что не важно. Для него многое, что не важно. И многолюдство не важно, и неприятности не важно, и так далее, не важно. Вот, и на самом деле, вот в этом, а тут Матфей это полностью опускает эту историю, он просто рассказывает, что ему был важен другой эпизод, собственно, который на самом деле был важен. А это вот дальше здесь излагается. И вот, значит, видя веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Да? То есть фраза абсолютно странная, да? По видимости своей. Да? Потому что сидит молодой человек, да? Я не знаю, сколько тому расслабленному лет, но явно, может, не мальчик, потому что там взрослые друзья его тащат, да? Расслабленные, парализованные. Да. Так вот, сидит молодой человек, 30 лет от роду, да, тут даже таких среди нас, наверное, и нет. Сидит молодой человек и говорит вот этому тоже взрослому человеку, так или иначе, он говорит: «Сынок, прощаю за тебе твои грехи». А чадо это и есть сынок. И вот он говорит вот этому взрослому, тоже мужчине, больному: «Сынок, прощаю за тебе твои грехи». Странно? Странно, на самом деле очень странно звучит. Из уст молодого человека, во-первых, само обращение «сынок», а во-вторых, «прощаются тебе грехи твои». Поэтому, ну, обращение и тогда, и сейчас, оно дикое, да? То есть, если это не твой ребенок, и если тем более он твоего возраста или старше, то ты не можешь к нему обратиться таким образом, да? Вот, поэтому само обращение весьма странное, да? Он говорит вот этому молодому человеку «сынок», да, и потом еще говорит другую, более странную фразу, еще более дикую, да? «Прощаются тебе грехи твои». Да? И верное абсолютно, ну как сказать, абсолютно верное непонимание и очень верная реакция умных людей. Третий стих. «Причем некоторые», отметьте себе, даже написано «некоторые» из книжников, то есть самые умные из книжников, не все, к сожалению, обращают внимание на то, что люди говорят. Да? Или нет? Да. Да. Как и сегодня, абсолютно не все люди, когда находящиеся в собрании, не все обращают внимание на правильность слов проповедника. Верно? Uh-huh. Если там весело, если там интересно, то, в принципе, что слушать? Да? Ждем, когда начнется собственно действо. Да? И поэтому многие люди, они вот находясь где-то вот таких вот, ну, скажем так, к сожалению, да, это, кстати, к сожалению, на самом деле. Это не к счастью, а к сожалению. большинство абсолютно людей и там, и сейчас они так вот реагируют на, ну, на события происходящие. Если что-то происходит сверхъестественное, если что-то весело там, если что-то там интересно, вот в этом собрании, да, то что задумываться? Весело и ладно. Или нет? Помните у Носова, да, у Незнайки был такой лозунг. Весело и ладно. Это самое. И в итоге большинство взрослых христиан так себя тоже ведут, к сожалению. Весело и ладно. То есть происходит что-то веселое, замечательное и так далее. И ладно. Очень мало, как здесь, вот немногие вслушиваются в те слова, которые там проповедуются. Поэтому, к сожалению, много очень чуши и много очень обмана и много очень ереси может звучать с кафедры, если там весело. И этим пользуются, к сожалению, лжеучителя. Антихрист будет точно такой же. Веселый, харизматичный и будет на самом деле, многими написано, чудесами обольщать народ. И что там слушать-то, что он говорит? Весело и ладно. Великая сила Божья. И все. Но не... Конечно. Конечно. Так вот, причем некоторые, это написано из книжников, то есть, ну, к сожалению, тогда вот тоже это самое, было немного таких людей. Я, кстати, очень с уважением отношусь к вот этим некоторым. Почему? Потому что они очень быстро и очень хорошо сообразили. Сказали сами в себе, он богохульствует. Только на самом деле, если и они пока что знакомы с ним как сыном человеческим, они знают его просто как какого-то молодого человека, да, который начал учить чего-то, и что-то Бог как-то начал через него действовать. Причем они знают, откуда он знает, что он из Назарета, он знает, что он сын плотника, и так далее, может быть, сам плотник, и так далее. И вот, как сказать, и вот эти вот люди, они быстро соображают, исходя из своего. Плохо они делают, что так говорят или нет? 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 На самом деле, они хорошо делают, что так говорят, потому что если этот человек так говорит, да, то тогда это на самом деле богохульство, это реально богохульство. Почему? Никто не может прощать грехи, кроме Бога. И даже здесь не в этом проблема, потому что грех вообще, грех это непослушание Богу. Да? И логика очень простая. Если я плохое что-то сделал против кого-то, да, то есть я не могу просить прощения ни у кого, кроме того, против кого я сделал плохое. Вот такой сложный, да, оборот. Допустим, да, если я что-то там, допустим, сделал против Светланы, да, то есть напакостил как-то там, не знаю, там, оболгал, там, навредил, там, или еще что-то такое, да, то я не могу пойти там к Петру и сказать, Петя, извини, пожалуйста, тут я против Светланы напакостил, да, то есть ты меня простишь? Ну, он может не простить. Ну, да, пойду к какому-нибудь доброму человеку, да, найду какую-нибудь, вот, Катю найду, да, и скажу, Катя добрее, она это самая, Катя простит. Но это неправильно, потому что если мы что-то сделали против кого-то конкретно, да, то мы только у него и можем попросить прощения, верно? Мы не можем пойти ни к строгому, ни к доброму, ни к еще кому-нибудь, да, потому что прощение можно дать только тот, против кого мы конкретно сделали. И грех – это неправда против Бога, непослушание конкретно Богу. И если Богу согрешили, то одному Богу и прощать, верно? И у одного Бога можно только просить прощения. Или не так? Да. Так. По-человечески и по-божьи только один путь, одна логика. Больше другой никакого не существует. Поэтому только у Бога, если перед Богом согрешили, перед Богом и каемся. Если перед человеком напакостили, да? Перед человеком конкретно и каемся. Не можем, никто нас не может нам отпустить грехов, кроме того конкретно, перед кем мы виноваты. Верно? Да. Или можно? Нет. В моей жизни был такой случай, я там извинялся конкретно перед одним человеком, этот самый неверующим, за свои какие-то там нехорошие вещи, которые я там сделал против него. Он сказал такую вещь, говорит, уважаю, говорит, протестантов. То он в таком был, с протестантами немножко, и, ну, то есть он неверующий человек, атеист. Но он знаком был с религиями, очень такой умный мужик, посвященный, профессор. Вот, и это самое. И он говорит, уважаю, говорит, протестантов именно вот за это. Говорит, потому что, говорит, католики, говорит, они вот на как это сказать, натворят, потом пойдут исповедуются, и как бы все вода. Говорит, ничего, ну, в смысле, ничего они не это самое, ни перед кем не виноваты, ничего, как сказать, ничего не знают, никого ничего не должны. говорит, а вот, говорит, я, говорит, заметил, я уже, говорит, это заметил. Говорит, протестанты, говорит, они всегда, если что-то, ну, плохо делают, говорит, они конкретно тогда у людей прощения просят. Так что, ну, это просто про логику жизни, да, просто такие вещи. Вот, поэтому, когда мы с вами делаем что-то против кого-то конкретно, у того прощения и просим, да? Мы не можем пойти, да, если вы там поругались между собой где-то дома, да, вы не можете пойти ко мне и сказать: пастор, извини, прости нас, или меня прости, да, мы там что-то это самое. В итоге, на самом деле, вот эти люди, которые думали, да, и которые наблюдают, им не просто важно само действие, весело и ладно, они на самом деле понимают и думают, и они на самом деле верно здесь реагировали. Я, слышите меня? Да. Они верно среагировали. Это не то, что ах, злодеи и книжники, Христу не поверили. Они и не, Христос и не, ну, как сказать, и не желает, чтобы ему сразу вот так слепо верили. Да? Потом об этом говорит следующее повествование. Посмотрите, что происходит дальше. Четвертый стих. Христос же, Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы выслите худое в сердцах ваших? Я хочу обратить ваше внимание на снисходительность Христа во всей этой ситуации. То есть он не просто их обругал, да, но смотрите, что он делает. Видя помышление, говорит: для чего мыслите худое в сердцах ваших? Пятый стих. Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Вопрос такой. И то, и другое не то, что трудно, и то, и другое невозможно человеку. То есть, если вы считаете, что я человек, да, то что кажется, что вам кажется человеку легче сказать: прощаю за тебе грехи, или встань и ходи? А ни то, ни другое человеку невозможно. Не сказать: не прощаю за тебе грехи, невозможно, потому что это на самом деле реально богохульство. Не сказать: встань и ходи, тем более. Почему? Потому что сколько ни говори, ничего не произойдет. Ничего не произойдет. И шестой стих. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, то вот вам наглядный пример. Говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он встал, взял постель и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. Или же другое значение слова — не удивился, а испугался. Народ же, увидев это, испугался и прославил Бога, давшего такую власть все-таки человеком. Пока что рассматривают его как человека. Но вообще, по сути своей, в общем-то, для умных людей загадка достаточно несложная. Христос на самом деле говорит: мысли дурные, ну, неправильные. То есть мысли неправильные. Почему? Потому что я не такой. Но поступки их правильные. Я к чему вот так вот немножко выкручусь за диссертацию. Поступки их правильные. Они нормальные, бдительные люди. Их тяжело обольстить. Да? И они, когда рассуждают и мыслят, они смотрят на него как на человека, они еще не понимают, кто он такой, и они правильно делают, что говорят: благохульствует этот человек. Если он человек, то он благохульствует. Христос говорит: я вам докажу, что я непростой человек. Да? И вот таким вот странным исцелением он совершает такое вот действие, как бы намекая им очень прозрачно на то, мысли на самом деле неправильные, потому что он непростой человек. Это неверная мысль.
Но он называется... То есть я простой смертный.
Да, да, с одной стороны. Да, он говорит: я сын человек.
Но может ли тогда быть таким простым, да, смертным человек, который...
Тут немножко такая, как бы сказать, интересная, ну, не ирония, да. Не ирония, да, а он говорит: ну, чтобы вы знали, что сын человеческий. Вы смотрите на меня как на сына человеческого, я на самом деле сын человеческий. Вот мое мясо, как у всех, да, строение, как у всех абсолютно, да, нимба надо мной нету, да, это самое, хожу по земле, ем еду, извините, в туалет тоже хожу, да? То есть все на самом деле как у людей. Я на самом деле сын человеческий. Но учтите, что я что-то больше. Я что-то большее, чем сын человеческий. Поэтому вот вам загадка такая вот на ваши неправильные мысли, чтобы вас их исправить, вот эти дурные мысли, чтобы они стали здоровыми мыслями, да? И чтобы их исправить, вот вам такая простенькая загадка, да? Что легче сказать сыну человеческому, простому смертному, как вам кажется? Прощаются тебе грехи или встань и ходи? Ответ само собой очень простой. Ни то, ни другое. Да? Но говорит: ну, чтоб вы знали, что перед вами не совсем обычный сын человеческий, говорит расслабленному: встань и ходи. И народ, написано, удивился и испугался. такому обороту событий. Почему? Потому что никто так никогда не исцелял, да? Вот так вот.
Так вывод, что он нет, и грехи может прощать, поймите. Он и говорит, что исцелить могу этим самым.
Да, получается, что он не просто, а тот, кто имеет право исцелять словом «встань и ходи», как имеет власть над болезнью, и более того, он еще имеет власть прощать грехи. А следующее действие в этом уравнении с неизвестным, если он, значит, он имеет власть прощать грехи, то кто он такой? Бог? А как же еще? А кто он такой, да? Если вы против меня навредили, вы не можете пойти к моему сыну и сказать, даже пускай старшему или младшему, не знаю, любого доброго выберите, и сказать, Андрюша, извини, я против твоего папы нагадил там, да? Чего-то. Это будет прощение или нет? Нет. И будет это иметь власть какую-то или силу, или значение? Нет. И он мой сын, но он не я. Поэтому вы, если что-то сделали против меня, то идете ко мне, а не к сыну. Понимаете? Поэтому, потому что он на самом деле плоть от моей плоти, но мы не, ну как сказать, и отчасти мы чем-то, ну как сказать, мое продолжение, да, но мы не одно, мы две личности. Поэтому, когда он говорит, прощаю тебе грехи, получается, что он и есть, собственно, тот Бог и тот Создатель, который является их Богом, Богом Израиля. Или не так? Так, потому что по-другому никак не выходит. Он говорит, чтобы вы знали, понимаете? Это загадка с двумя действиями решения, да? То есть, точнее, уравнение с двумя действиями. Если можно сказать сыну человеческому «встань и ходи», то тогда и прощают грехи тоже, чтобы вы знали, да? А если прощать грехи можно, то тогда что? То Христос, собственно, является тем самым Богом.
А вот ребята говорят, что это просто Бог ему дал власть такую на время, прощать грехи.
Дал власть.
Да, те, которые не верят, что он Бог, Иисус, они говорят, что это Бог Иегова дал ему власть на время вот земного служения прощать грехи.
А как это возможно?
Как и вам вот могут дать власть, допустим, какую-то что-то делать. Вот и все.
Он говорит, что дала мне всякая власть на небе и на земле.
Весьма странное толкование. Очень странное толкование. Не вписывается ни в какую логику. Ну, как сказать, оно само по себе, ну, как сказать, оно по себе оправдано, да, как можно сказать, ну, да. Это самое, да. То есть,
делегировали себя и дали власть. И все. Вот как они говорят. Учеников он послал, они же не имели права, ну, власти, но он сказал, даю вам власть, наступать на змеи и скорпионов, и там даром получили, даром давали, и исцеляйте бесы.
Да, именем моим.
Да.
Да.
Вот. Ну и все, вот так же.
Да-да-да, еще это можно подвести. Но вообще, это самое, нет, это на самом деле за уши притянутые вещи, ну, которые, ну, это игра слов. Да, мы должны понимать, что логика жизни, она такая, что прощает тот, перед кем согрешил, перед кем виноват. Я, ну, как сказать, можно, конечно, поиграть в абсурд. Можно, конечно, поиграть в абсурд. И я, допустим, выпишу разрешение.
Да,
сыну. Не знаю, сыну там или вам, кому-нибудь самому доброму. Выпишу кому-нибудь вам самому доброму доверенность. Вот, допустим, вот это самое. Да. Доверяю Ирине со следующего понедельника прощать все грехи против меня. Да. Вот. И все, кто против меня то что-то имеют, они пойдут в очередь к Ирине, и она будет им все прощать. Она добрая, она всех простит. Да, это самое. Конечно, можно поиграть в такой абсурд. Конечно, можно поиграть. Но извините меня, что от этого изменится в моих отношениях с этими людьми? Скажите мне, пожалуйста. Ничего. Ирина всех простила уже, они довольные ходят, улыбаются, это самое, счастливые. А я? А у меня как с ними отношения? То есть я хожу, это самое, ну, не знаю, то есть как это сказать, что...
Да. Ну, раз давал, значит, и уже и доволен тоже.
Ну, как доволен тоже? То есть, реально, это ничего, ну, как сказать, нет, теоретически, ну, как вообще-то, да, теоретически, можно поиграть в такой абсурд. Но это игра абсурда.
Да.
Абсурдная совершенно игра. То есть, на самом деле, ну, как сказать, можно вот такую вот дурость придумать, да? Ну, и технически это осуществимо, на самом деле, реально. Вот, я могу расписаться там, поставить печать, отдать вот этой бумагу, она может предъявить эту бумагу, и сказать, вот, имею право прощать, и так далее, и так далее.
В очередь, пожалуйста,
да. И все пойдут, потому что так проще, и легче, и веселее, и так далее, и так далее. Но в итоге, в итоге-то цель всего этого, да, то есть технически это возможно, но это абсурдно, потому что цель она никак не достигает, никаким образом не достигает. Все будут благодарны Ирине, и все будут радоваться, что она такая есть у нас, да, но не, как сказать, но цель-то примирения и покаяния какая?
Отношения,
восстановленные взаимоотношения с тем, с кем поругался, понимаете? Не смысл прощения грехов не с тем, чтобы эти грехи были прощены и сняты, а смысл восстановить отношения с тем, кем поругался. Понимаете? Поэтому реально, по большому счету, технически такое возможно. Да? Но это абсурдно, потому что оно не достигает той цели, ради которой все это затеяно. Если вот на самом деле ну, просто заняться какой-то эквилибристикой ума, да, то можно понапридумывать все, что угодно. Да? То есть, а вот из писания, где вот, которое там, по-моему, Людмила, да, напоминала, что кому простить, этому простятся, да, вышла вот такая странная вещь, как исповедание священнику, который только один имеет право прощать грехи, да?
А если не простит, то и все, и пошел непрощенным.
Да, а не простит, так вот и ходи непрощенным, и все, хоть сдохни, что называется.
Пока не говоришь этого священника.
Да, потому там бедных там мчались за этим священником, как на пожаре, чтобы быстрее притащить его, а то, что помрет непрощенный человек, как это вот. И так далее, да, то есть, ну, такой вот дикий абсурд, да, вышел, да, из желания эгоистов притянуть за уши свою теорию, да, вышло вот такое странное явление, как индульгенция на прощение Иисусу, который не является, по сути,
прощение.
Не является, как бы сказать, стороной конфликта, но как бы имеет право прощать грехи, понимаете, вот такая вот дикая совершенно абсурдная. То есть я говорю, технически возможно, да, и такое. И технически возможно и то, что там написано, да. Но смысл-то и суть совершенно абсурдные и дикие, потому что суть покаяния и суть исповедания – это примирение, цель, сердцевина. Зачем это все?
Да.
Как и у людей то же самое, верно?
И евреи это хорошо знали.
И евреи это хорошо знали и понимали, вот. Поэтому бестолковые язычники сегодня понапридумывали всякую чушь, извините меня, да, и в эту чушь свято верят. Но это не проблема Писания, это проблема бестолковых язычников, которые таким образом, извращая истины, даже не вдумываясь в суть и в смысл всего того, что здесь происходит, а подгоняют очень легко под себя какие-то вот истины, по большому счету. И это на самом деле, реальная бестолковость, глупость, по большому счету. Потому что, ну, как сказать, можно придумать так, можно придумать сяк. Но от этого, ну как бы, и можно в это верить, но от этого суть не меняется. Потому что прощение грехов – это примирение с Богом, это восстановление контакта с Богом, да? Это налаживание взаимоотношений с Богом. Почему мы это переносим на плоскость между людьми? Чтобы на самом деле почувствовать. Потому что когда ты переносишь на плоскость между людьми, потому что мы тоже похожи на Бога именно в личностном отношении. Он личность, и мы личность. Верно? И он как личность имеет волю, эмоции, там, запросы, потребности, и мы то же самое. Да? Поэтому вот эта правильная плоскость, Христос очень часто ее использовал, когда хотел объяснить взаимоотношения между Богом и людьми, или же Бог в Ветхом Завете, когда он хотел объяснить, что же такое происходит между Богом и Израилем, он очень часто переводил это в личностное взаимоотношение, да? Как, допустим, очень яркий пример, когда он, допустим, хотел рассказать израильтянам о боли измены Израиля, да? Он попросил кого? Пророка Осию, по-моему, да? Жениться на блуднице. Да, и вот это вот, ну, как сказать, вот этот пример, да, когда он все перевел в плоскость взаимоотношений мужчины и женщины, он потом через Осию донес до израильтян, что посмотрите, что вот, как это все выглядит и так далее, как вам это кажется и как вам это чувствуется. Вот. Поэтому тут на самом деле очень, ну, как, такой хороший, правильный пример, когда мы переносим это взаимоотношение между людьми, и это вот то, что мы сейчас с вами рисуем, это на самом деле абсурд. это технически это возможно, но это абсурдно. Никто в мире так не делает. Верно? Я нигде не слышал, чтобы кто-то из людей делегировал кому-то свое прощение. Вы слышали такие случаи? Я не слышал ни разу. Почему? Потому что это абсурдная совершенно вещь. Технически возможная, но абсурдная. Потому что люди-то понимают, что цель-то прощение, примирение между ними, по крайней мере. Да? Так а между Богом-то почему? Нет. То же самое. То же самое. Смысла никакого нету. Смысл абсолютно теряется. Прощение ради прощения. Так, а кому оно нужно? Ну, наверное, тот, который согрешил, сразу радостный будет, да? Потому что сейчас уже и мириться не надо. И так извините меня, как он был раньше, без общения со мной, допустим, да? Так он без общения со мной останется. И как он был раньше без общения с Богом, если кто-то ему простил, кроме Бога, грехи его, да? То так без общения с Богом он и останется и дальше. Аминь? Да? Да, потому что реально, очень правильно, никто не может прощать грехи, кроме одного Бога. И люди, сидевшие здесь, умные люди, внимательные люди, наблюдательные люди, они могли прийти к этому выводу. Аминь? Аминь. Потому я говорю, Господь очень милостив ко всем. И вот данная глава, она вообще о Христе, как о пастыре Израиля. Ну, я себе так и отметил. Потому что здесь мы не видим никакого лицеприятия у Христа. То есть он одинаково хочет открыться как ученикам, которые его окружают, он показывает им свою власть, останавливает бурю, погоняет бесов и так далее, так же и книжникам и фарисеям, без всякого лицеприятия. Да? У него нету такого, что «О, книжники собрались! А, собрались тут, ну чего, это самое там...» Хотите чего-нибудь? Я вот ничего вам не скажу. Идите отсюда, противные, да?
Терпеть. Или наоборот, да?
Да, терпеть вас не могу.
Вы, эти лодочники, вы не образованные.
Вот или вот как с этим. Или вы рыбаки не образованные, а я вот хочу с умными людьми поговорить. Да. И так далее. То есть у Христа нету никакого абсолютного лицеприятия. Что необразованные рыбаки, что образованные фарисеи и книжники. Он одинаково со всеми. Говорит он одинаково со всеми, на самом деле делится, и он одинаково открыт и желает открыть себя, что для тех, то для других. Более того, настолько откровенно, посмотрите, ученики тоже там сидят, но они, к сожалению, ничего из этого не поняли. Написано, некоторые из книжников только сообразили. А ученики, которые сидели там, на самом деле, по силу своей необразованности и всего остального, они еще особенно как-то, может, и не сообразили, не поняли, что там происходит. Ну, Божий человек, мало ли что Божий человек может себе позволить. У многих сегодня точно такая же логика. Да? Он же напрямую с Богом разговаривает. Так вот, что не сделает Божий человек, то и хорошо. Да? Ну и что у него там 10 жен? Ему Бог разрешил. Он же с Богом беседует, да? Или, ну и что он там этот самый, как сыр в масле там на жизнь себе такую устроил. Это ж Божий человек, ему можно. Да? Поэтому такая логика, к сожалению, в массах присутствует, так скажем. И она нехорошая. Но даже такая важная вещь для меня, большая очень важная деталь, что так прямо сказать о себе, как о Боге, он решил кому? Книжникам. Почему? Как людям более образованным, как людям более просвещенным, как людям более понимающим и все такое. Он на самом деле первым для них открылся. И говорит, вот в этом исцелении. А это было специально для них. Можно же было устроить все совсем по-другому. Принесли этого парализованного и что? Будь исцелен. Аллилуйя. Все. Встал, пошел. Слава Богу всем. Слава Богу. Ну, как сказать, как тысячи, ну, как, наверное, сотни других уже исцеленных, да? Там, пускай даже прикоснулся за него, к нему там, помолился за него. Или там еще что-то такое. То есть, но нет, специально Христос устраивает такое странное исцеление, да? Он говорит, прощаю за тебя грехи твои. Не просто встань и ходи. Не просто будь исцелен, да? А начал с того, что прощаю за тебя грехи твои. Люди возмутились. То есть, по сути, весь этот, ну, как бы, все это, ну, по большому счету, такое представление, оно срежиссировано самим Христом, да? Видя, кто пришел, видя, как они к нему относятся, видя, на самом деле, все вот эта вот вещь, он на самом деле начинает для них специально весь вот этот вот, все вот это вот представление, да? И он начинает прощаются эти грехи, они говорят, о, это самое, это неправильно. Он говорит, это неправильная мысль у вас, я сейчас вам докажу, что они неправильные, да? Что легче сказать? А вот он, пожалуйста, встань и ходи. А вот он, пожалуйста, результат. И люди испугались и удивились. Испугались и удивились. Почему? Потому что есть чему пугаться. Есть чему пугаться. Что-то на самом деле такое серьезное произошло здесь. Это не просто очередное исцеление, да? А что-то на самом деле очень серьезное. То есть, опять же, люди, которые там сидели, вот эти вот книжники, они, у них очень, ну, тоже простой вопрос, кто же этот, который задавали. И ответ напрашивается сам собой. Но мозги, извините меня, и сердце к этому делу еще, может, и не совсем готовы. Чтобы так вот сразу сказать, о, так это ж Бог, это вы тут такие умные, уже уверовавшие в Иисуса, и не первый год, и нам вот доказал, и все такое, а так первый раз столкнуться. Это же все серьезно. Да? Написано, проходя оттуда, то есть из этого дома Петра, где-то было все.
Истинно, 8 стих, смотри, давшего такую власть человеком, то есть народ же, увидев это, дивился и прославил Бога.
Давшего такую власть человеком.
То есть они да. Все равно говорят, надо же такую власть человеку дал Бог.
Вот, большинство, видишь, да.
Вот,
большинство,
вот ну, они, то есть... свидетели, и говорят. Вот видишь, что написано? Давшего такую власть, Бог дал власть просто Иисусу.
Такое принимать, это тяжело очень, потому что, ну, вы представьте себе, да, что вот у вас все мировоззрение в одну минуту должно перевернуться, да, и это на самом деле очень тяжело, когда вот то, что ты раньше там считал черным, оно вдруг оказалось белым, и наоборот, что белым оказалось черным, то есть вот этот, ну, момент очень, очень серьезный, и Христос говорит, сын человеческий, да, на самом деле простой смертный, как это что называется, да, но говорит, чтобы вы знали, чтобы на самом деле видели, потому что... Кто он такой, что он сын человеческий, все знают и не сомневаются. Сегодня это проблема, кстати. Сегодня это проблема. Многие, абсолютно многие из религиозных людей совершенно не воспринимают Иисуса Христа как сына человеческого. Сегодня это проблема. Понимаете? Почему? Потому что Христос изначально, он уже нелюдь. Ну, в смысле, я имею в виду не в плохом смысле слова, а в хорошем. Чтобы просто это слово очень хорошо подходит к этой ситуации, да? То есть, посмотрите, то есть, кто такой Христос? Он уже изначально инопланетянин, то есть, он уже изначально не наш, не люд такой, да? Почему? Потому что он уже не ходит, а речет, да? Он, то есть, не говорит, а речет, он уже не ходит, а грядет, он уже не там, ну, извините меня, там, не ест, а вкушает, то есть, у него все, ну, человеческие функции совершенно не осталось никаких, то есть, и облик совершенно измененный. На иконах вы его видели? Так дело в том, что вообще у людей таких лиц нету, да? То есть у него, ну как сказать, основная часть лица — это глаза, как у совы такой вот. То есть на пол лица такие огромные глазищи, очень маленький носик, чтобы, ну, он почти не дышит, зачем ему? И очень маленький ротик, он почти не ест, зачем ему? Он же не человек, да? Но вот глаза, которые все видят, да? И это самое, лоб огромный, да, который все знает. И это самое, ну, соответственно, и все остальное. То есть тело у него соответствующее, да, там такие вот маленькие ручки, зачем они ему, маленькие ножки, почему он же летать может. И по сути, ну, как сказать, по сути, совершенно инопланетянин, да. И это рисуют греки, понимаете? Иконы это изобретение, ну, скажем так, греческое, да, которое, в принципе, всегда ваяли пропорционально. И рисовали пропорционально, если вы замечали, да. Греческие картины... Людей – это картины людей, где там мышцы на месте, да, там плечи на месте, там ноги на месте, все на месте у них. Головы однозначно и черты лица очень, даже не египетские. У них была традиция все очень реалистично делать, да. То есть, и вот они рисуют вот такие вот Иисуса Христа. Почему? Потому что он не человек для них уже. То есть он для них, потому что начали рисовать в каком-то, где-то в 5 веке, наверное, да, иконопись где-то появилась когда-то. Где-то около, наверное, в 5 веке. Вот, потому что уже 5 веков, то есть это самое, 5 веков прошло спустя того, как он был на земле, и для многих он уже не человек. И сегодня для многих он не человек, он не сын человеческий. Это нечто, что пришло, и это нечто, что совершенно с людьми ничего общего не имеет. Как, в общем-то, и греки многие говорили, с которыми Павел боролся, так называемые вот эти гностики, они и говорили, что Христос человеком-то никогда не был. Он был духом, который пришел на эту землю, принял образ как бы человека, но человеком никогда не являлся, потому что он был духовным существом совершенно, не имевшим никогда ни плоти, ни человеческих потребностей, ничего остального. То есть он как бы был человеком. Да? Это было гностическое ересь первого века, с которой еще Павел боролся, и с которой Иоанн тоже боролся. Он говорил, дух, знаете, что дух Антихриста, значит так, всякий, кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тот от Бога, а кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тот кто? Он и есть дух Антихриста. Да? Почему? Потому что если он не был никогда человеком, то, соответственно, вся наша самая вера в спасительную жертву Иисуса Христа, она рушится. Почему? Потому что он не остается, то есть от него не остается ничего от Христа, кроме как слов учительства. Да? То есть жертва его уже не жертва, потому что он кровь свою не проливал, как может дух проливать кровь. Смерть за нас он не принял. Почему? Потому что как он мог за нас принять, если он был духом, а мы, извините меня, люди плотские, да, и так далее. То есть вся система оправдания, вся теория вот этого, ну, как сказать, заместительной жертвы, она разрушалась, да, и с этим Павел очень сильно боролся. И сегодня многие люди, которые не понимают, кто такой Иисус Христос, они не верят, что он умер за их грехи. Они верят, что он великий учитель, который пришел с небес, был здесь как бы между нами, как бы не Богом, а как бы, ну, в смысле, как бы Богом, как бы человеком. То есть, ну, таким вот, по большому счету. Да? И он на самом деле, ну вот, он был таким, да? Ему ни рук, ни ног, ни рта, ни носа не надо было. Потому что глаза, лоб и все. И больше ничего. И на самом деле это беда. Потому что конечно, он все видит, он все знает, но остальное ему не нужно, соответственно, потому что он, ну, как не человек. Поэтому вот эти все моменты, они сегодня и присутствуют как проклятие в традиционном христианстве. Я в это абсолютно верю, ну, верю, почему мы с ними не заодно. Да, потому что это на самом деле реально, ну, страшная проблема. То есть если он не человек, если он не сын человеческий, то как он с нами связан? Да никаким боком он с нами не связан. Он с нами связан только как учитель. Вот он заповеди нам дал, мы изо всех сил стараемся его исполнить. Не получается. Но мы работаем над собой в надежде на то, что когда-то напряжемся, и у нас что-нибудь получится, если долго мучиться. Да?
Да и он не злый день.
Да, да и он
добрый.
Да и он добрый.
Мы старались, и все.
Да, и он добрый. А вдруг, да, вдруг старания зачтутся. Да?
Да,
плюс еще у нас есть такая... Заднее крыльцо, как мама.
Да.
По блату можно подобраться, да? А плюс у мамы есть еще друзья, там, апостолы всякие, там, те самые богоугодные люди, да, те самые богоугодные люди и так далее. Вот отсюда возникает такая, то есть от неверия в его человечность возникает вот такая странная система спасения и странная, дикая совершенно система оправдания, да? По сути. Еретическая, но существующая на сей день, к сожалению. Конечно же, мы это понимаем, потому что мы читаем внимательно. Но многие не понимают, потому на самом деле для многих сегодня Христос – это не Сын Человеческий. Говорю, для тех людей была проблема в Сыне Человеческом рассмотреть Бога, а для нашего поколения, наоборот, в этом Боге сейчас рассмотреть Сына Человеческого, простого смертного. Потому когда-то, когда вот только на начале моего христианства, то есть, ну для меня просто потрясла книга, Мения, Александра Мения, Сын Человеческий. То есть православный священник, он рискнул, я не знаю, за это его убили, не за это, но он рискнул предположить, что все-таки Христос был человеком. И написал об этом книжку целую. Я не знаю, насколько она воспринята в христианской среде, и, ну, в православной имеется в виду. А? Я вот сомневаюсь, наверное, скорее всего, не особо это там воспринимается, потому что...
Я о нем слышала именно из уст православных.
Не все там такие продвинутые. Да, поэтому, потому я знаю, что они очень осторожно относятся к таким вещам, и возможно, даже она там сильно и не воспринята вот этими людьми. Я даже верю, что скорее всего не воспринята, потому что она рушит всю систему их вообще спасения, по большому счету. Люди мечутся между этими двумя его ипостасями. Они его считают только сыном человеческим, что и евреями тоже. Было воспринято тоже как просто сын человеческий. Другие вот сейчас вот, многие, допустим, там традиционные эти христиане или выросшие в христианской культуре, считают его только Богом. Понимаете? Но дело в том, что он и то, и другое. Одновременно. Одновременно, да. Да. Вот, поэтому такая удивительная вещь в нем сочетается. Из-за всемогущества Божьего. И это очень важно, понимаете, чтобы мы видели и то, и другое. Потому что если Он Бог, то мы доверяем Его словам, как Божьим. Мы не можем доверять словам человека. Слышите? Мы не можем доверять словам человека. Я не стал бы заниматься, я не стал бы ложить душу, я не стал бы соваться в такое абсурдное учение, если это просто учение человека. Слышите? Это реально. Почему? Потому что человек не может меня защитить, когда он посылает меня на смерть. И не может души мою спасти, когда он посылает меня на смерть. А Христос отправляет нас, он говорит, идите, я посылаю вас как овец среди волков. Если он просто человек, в жизнь не пойдем. Если он Бог, можно. Потому что он отвечает за свои слова, да? А если он просто Бог, который вообще меня не знает и не понимает, и не разумеет, да? То как я могу его, любить? И как я могу ему доверять свою жизнь тоже, если он просто Бог, который как бы был, как бы явился, как бы здесь вот показал себя? Да? То есть он, это очень тоже рискованно. Но если он как сын человеческий был искушен во всем, то он знает, как искушаемым помочь. Он знает, как и пересечь. То есть если он просто Бог, у меня надежда на спасение пропадает. Понимаете, про что я говорю?
Да?
Потому что если он просто Бог, у меня надежды на спасение никакой. Он Бог, я человек. Между нами пропасть по-прежнему. Да? Он со своими возможностями сделал такое, чего мне со своими возможностями, как говорится, до Москвы на четвереньках, никогда не дойти, не достичь. И в итоге моя надежда на спасение просто-напросто исчезает, рушится. Я буду себе придумывать какие-то странные, на самом деле, то, что делают сегодня традиционные церкви. То чистилище себе придумывают, то каких-то странных заступников, то еще какой-то там, такой духовный блат там, и так далее, там, через священство и так далее. То есть вот, в чем проблема, да? Христос говорит, я камень преткновения и соблазна. Поэтому на самом деле это каждый человек должен был дойти до этого. То есть неважно, еврей он, не еврей. Если он сын Божий, то есть рожденный от Бога, да? То тогда, это просто его принадлежность Богу. Но далее что? Как он говорит? Как он являет себя? Какие у него взаимоотношения с Богом, да? То есть из этих же всех вещей становится ясным, кто он такой. Или он пророк, наделенный от Бога какими-то полномочиями, да? Или он какой-то там вождь, царь израильский, который тоже имеет какие-то свои определенные функции. Или он нечто большее, понимаете? То есть Христос, когда он говорил, я дела вам явил, и вы должны верьте, говорит, может, даже не словам моим, но верьте, говорит, моим делам. Понимаете? То есть вот эти вот моменты очень важны для израильтян это была такая же головоломка, как и для всех и нас тоже. Верно? То есть из нас каждый, ты, я, все абсолютно, мы должны лично для себя решить, кто же он такой. Да? Мы с вами должны задаваться теми же вопросами, кто же этот? И восполнить нашу всю вот эту вот недостаточную информацию в отношении, на вопрос, кто же этот. Если ты веришь, что он просто Сын Божий, то в каких взаимоотношениях он, да, как еговисты говорят? Ну, сын. Ну, так мы тоже сыны. И вот написано, в Ветхом Завете на ангелов написано «сыны Божьи». А вот в Новом Завете написано, что это мы сегодня сыны Божьи. А Христос первый Сын Божий. А чем мы от Него отличаемся? Да, в принципе, ничем. Он сыны, мы сыны, да? Мы все Христы, по большому счету. А другие говорят, да он сын человеческий. А если он сын человеческий, что он такие вещи говорит тогда, да? Если на самом деле сын человеческий, я ему никогда жизнь свою не доверю, потому что он просто сын человеческий. А если он просто Бог, то тогда, как я говорил, надежда на спасение наше рушится. Потому что он Бог со своими возможностями, а нас таких возможностей нет. Понимаете? И вот эти все вопросы, на которые надо дать себе ответы. Если ты дал на себе ответ, для себя ответы, нашел их для себя, они в твоем сердце, да, живут. Бог тебе это открыл, как написано. Иисус сказал Петру, блажен ты, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Да? Если Бог нам это открывает, да, и у нас есть ответы на эти вопросы, тогда мы спокойны. Мир приходит, благодать приходит. Мы понимаем, что у нас есть надежда на спасение. Мы понимаем, что словам Его можно доверять. Мы понимаем, что Он не Сын Божий, но мы понимаем, какой Он Сын Божий. Верно? Так что как-то так. Хорошо, забегая немножко вперед, мы сегодня все говорим, но, тем не менее, вот удивительная благодать Божья. Ни для кого нет исключения, ни перед кем нет лицеприятия. И Христос одинаково откровенен и честен, и хочет спасения, что для рыбаков и грешников и мытарей, что для книжников и фарисеев. И говорит для каждого из них. И общается на том уровне, на котором они могут восприять. Почему это чудо с водой? Хождением, ну, в смысле, остановкой бури. Знакомая очень ситуация для рыбаков, да? И они знают, как тяжело спорить с бурей, верно? Они знают, что с ней не договоришься. Там можно на нее там просить, ругаться, там это самое, там плеваться против ветра, не знаю, что угодно. Да, все что угодно можно делать. Но раз уж попал, то попал. Она тебя не слушается, и ты ее игрушка в ее руках, да? А тут есть тот, кто говорит, замолкни, перестань, и она слушается его, да? Есть уровень интеллектуального игры разума, да, у фарисеев. Они привыкли сверять, вдумываться, анализировать и так далее, и так далее. И Христос говорит, вот для вас загадка, двумя неизвестными. Что простому человеку смертному легче сказать, парализованному, встань и ходи, или прощаются тебе твои грехи, да? А вот следующий вам пример с 9 стиха. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфей, и говорит ему, следуй за мной. И он встал и пошел за ним». Это Матфей, как мы знаем, тот, который написал Евангелие. Угу. Да? И как мы видим, профессия у него была какая? Мытарь. Мытарь. А синоним мытарь какой был в Израиле?
Грешник.
Грешник. Почему грешник? Потому что предатель национальный, потому что жулик, потому что деньги отбирает, которые честным трудом заработаны, которых всегда не хватает. Да? Кто сегодня любит мытарей, налоговых инспекторов? Никто. А таможенников кто сегодня любит? Тоже никто. Почему? Потому что отбирают честно заработанное, да, это самое. И тогда не любили. Более того, если эти отбирают в пользу своего государства, то те отбирали в пользу чужого государства, вообще злодей. Вот, поэтому 10 стих. «Когда Иисус лежал в доме, многие мытари и грешники, придя, возлегли с ним, учениками его». А вот другой интересный язык, с которым Иисус заговорил с Матфеем. Какой это язык? Милости, общения. С ними же никто не общался из порядочных людей. Угу. Совершенно. Вот дальше об этом написано. 11 стих. «Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, да для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Подразумевается, что это не просто праздный вопрос, расскажите нам, мы искренне хотим знать. А какой это вопрос? Вопрос осуждения, вопрос упрек. То есть, что у него общего вообще с ними, да, то есть по большому счету. То есть почему? Потому что реально они не общались с ними. Почему не общались? Потому что есть основания в Писании, да, худое сообщество различает добрые нравы. Блажен муж, не сидящий, не ходящий, не смотрящий никуда там, куда не надо, да, и так далее. То есть много очень хороших мест Писания они не советуют иметь таких друзей. И такого общения с этими людьми. И на самом деле, с ними общаться, да? Как будто, по большому счету. И в этом, наверное, они где-то и правы. По большому счету, да? То есть все эти люди выбрали свою судьбу. Им так нравится жить. Им так интересно жить, да? Или нет? Нет, были бы с фарисеями, если бы хотели какого-то благочестия. Они хотят благочестия, живут как вот им нравится. Значит, стали мытарями. Верно? Верно. Вот. Поэтому все равно как-то есть. И этот на самом деле вопрос, он не просто, мы хотим искренне знать, почему он ест с мытарями и грешниками, но вопрос такое суждение, что у него с ними общего. Причем задают это не самому Христу, а кому? Ученикам. Почему ученикам? Чтобы открыть глаза ученикам. Таким вы идете, да. Потому что, если бы они хотели выяснить, почему он это делает, они бы подошли бы к Иисусу и спросили бы ничего для у него, да? Иисус, почему ты ешь и пьешь с мытарями и грешниками? Нет, они идут к ученикам и открывают им глаза на своего учителя и говорят, вот, посмотрите, какого шутить? Он ест с мытарями и грешниками. Что там у вас? Почему? Потому что видно, что-то у него нравится, да? Про Иисуса какие слухи ходили? Нет, там круче говорили. Обжор и пьяница. Ест и пьет, там в одном месте написано, да, вот говорит, вот то самое, ест и пьет с мытарями и грешниками, да, обжор и пьяница. Раз так. Потому что что? Там же еды много, люди богатые. Значит, обжора.
Значит,
они туда и ходят, да. И плюс еще там, ну, тоже люди богатые, лучше тащат вина, как всегда, много, да. Может, не все упиваются, но стоит, по крайней мере, на столе такое безобразие, да? Тогда, значит, что? Обжоры, пьяницы. Кстати, Христос, без всякого сарказма, услышав этот вопрос, отвечает на него так, как он был задан, да? Для чего? Иисус, услышав это, то есть, что с учениками его уже шушукаются, и что учеников его уже начинают немножко так просвещать по этому поводу, он что говорит? Он объясняет, почему он ест и пьет с мытарями и грешниками. Он объясняет, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. А вы сами пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников покаяния. Вот тоже интересный момент. На самом деле у Христа для каждого свой ключик. Да? Для рыбаков такое интересное чудо. Да? Для книжников такая интересная загадка. Для мытаря такой интересный подход. Милость. С ним порядочные люди давно за столом одним не сидели. А Христос пришел и уселся рядом с ними. Не попросту, да, удостоил очень по-простому. И даже на шушуканье порядочных людей не реагирует. Ну, то есть, как реагирует, но не, как это сказать, не говорит, ой, извините, я тут ненадолго зашел просто руки помыть. Да, это самое. А так я вообще не с ними. То есть, я тут, ну, так быстро забежал просто, ну, чуть-чуть поговорить с ними и уходим. Мы уже уходим. Нет. Нет, он сидит с ними, как и сидел, продолжает сидеть и говорит, а знаете, что вот, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. То есть, что это значит? Что мытари больные, да. А если не больные, то что? Надо лечить. Вы умеете лечить? Не умеете. А я умею. А если вы хотите научиться лечить, то что? 13 стих. Пойдите, ну не знаю, куда там пойти, не знаю, в синагогу там или куда там вы где ходите учиться. Говорит, пойдите и научитесь. Что значит? Милости хочу, а не жертвы. А что это такое? Как это понять 13 стих? Или милости хочу больше, чем жертвы. Еще вариант. А не то, что тут отрицание. А он говорит, милости хочу больше, чем жертвы. Тут еще такой вариант перевода мне привезен. Как это понять? Что такое жертва? С чем связана жертва? Почему жертва? Суд. Нет, жертва это суд. Жертва это суд. Потому что жертва всегда убивалась за грех и показывала на грех и судила грех. Да? Вот смысл жертвы. Это не просто красивый обряд, не просто веселый праздник, не просто еще что-то. Это достаточно страшная, безобразная процедура, которую Бог потребовал от израильтян, показывая безобразность греха, его последствия и так далее, и так далее. Да? Жертва – это грех, это суд. Суд над грехом. Да? И Христос говорит, пойдите научитесь, что значит, и приводит это место из Ветхого Завета. Да? Где это написано?
8:6.
Да, пророк Осия изрек это когда-то, задолго до пришествия Христа. И Христос цитирует это место для этих вот образованных людей и говорит, пойдите научитесь, что значит. Вот у пророка Осии написано так, милости хочу больше, чем жертвы. То бишь, Бог говорит, я хочу миловать больше, чем судить. Да, потому что пророк говорит от лица Бога. Бог говорит, я хочу больше миловать этих людей, чем судить. Судить нужно, и судить можно, но миловать я хочу больше. Больше. Почему? Потому что это все-таки мой народ, это мое творение. Я их люблю. Я их создал, да, и мне жалко их, в конце концов, да. Поэтому я хочу больше миловать, чем судить. Разберите, что это значит. Это же было сказано Богом. Вы верите, что это было сказано Богом, да? Да, верим, да, потому что Осия пророк, да, пророк. Ну тогда пойдите и разберитесь, научитесь это, разберитесь. Вот новый перевод говорит, ступайте и постарайтесь себе уяснить. То есть научитесь, что значит слова. То есть ступайте и постарайтесь себе уяснить. То есть разберитесь, иными словами, что значит слова. И вот дальше цитату приводит из Осии. Милости хочу я, а не жертвоприношение. Или больше, чем жертвоприношение. То есть разберите, что это значит. Как вам кажется? Это же Бог говорил. Бог, не спорите, нет. В Осии написано все. Точно, четко. Признаете? Да, все. Тогда разберите, что это значит. Это было сказано израильтянам. Израильтянам для того, чтобы они ему подражали в этом. И дальше он говорит, я пришел призвать не праведников, но грешников, опять же, покаянию. Да, то есть примирению с Богом, по большому счету. И он вот первый идет на встречу с этим вот самыми, с этими грешниками. Кстати, здесь вот эти термины, это не термины в отношении в глазах Бога. Христос использует терминологию тогдашнего общества. Понимаете? А то общество, оно делилось на две категории. Праведники, это фарисеи, книжники и богобоязненные другие люди, их называли праведниками и называли грешниками. Всех остальных, кто не вписывался в эти вот, ну, как каноны праведника. Да? Поэтому Христос, потому здесь вот праведники и грешники, это Христос не говорит от себя, то есть он использует Божью терминологию, да, в данной ситуации. Он использует понятную для них терминологию, которая сложилась на тот момент. Это не то, что есть праведники, которые перед Богом не согрешили, и вот Христос как бы пришел и не знает, что с ними делать. Ну, вроде они хорошие, что их, ну, как-то, я же пришел с грешниками, вот с грешниками буду сейчас общаться, трудиться, а вы, ну, вы и так хорошие, вы давайте там, ну, как-то так, двигайтесь, как двигались, все к небесам, тройными колоннами, да, и так далее. Такого нет, это здесь в данном случае не то совсем. Христос пользуется терминологией этих людей, которые вот называют мы праведники, а это грешники. Он пришел, сказал, я, говорит, пришел...
Праведникам Бог и не нужен.
Праведникам он и не нужен. Да. Зачем ему спасите?
Да.
Зачем спасите праведникам, если у них и так все хорошо?
Да. Вы считаете правильными.
Да, если вы считаете себя правильными, то, ну, извините, пытайтесь дальше оправдаться своей праведностью. А если вы грешники, то это да, я для вас. Я для вас. Хорошо. Следующий момент. Еще одна категория интересных людей. Кто? Ученики Иоанна Крестителя. Те, кто всерьез заинтересовались движением пробуждения, которое было очень мощное в Иудее, да? Вы помните, мы с вами читали в начале, помните? Очень мощное, масштабное духовное пробуждение, которое затронуло всю Иудею, очень мощно, да? Люди бросали работу, бросали свой семейный, там, какой-то там быт привычный, шли куда-то там по этой жаре иудейской, на этот мутный Иордан, чтобы там исповедовать грехи свои, не посмотреть на что-то веселенькое, не получить что-то хорошее, да? А исповедовать там грехи свои, да? И омывшись перед Господом, пообещать ему служить верно и жить богобоязненно. Причем при всем, Иоанн говорил, что это всего лишь маленький пунктик в ваших приключениях духовных, потому что грядет за мной некто сильнее, кому не достойно связать обувь, и кто на самом деле, ну, на самом деле очень, ну, как бы сказать, вот, ой-ой-ой. А... Иоанн сам по себе, фигура была очень колоритной, замечательной, напоминаю. Какой? Аскетичный, очень, очень, как это сказать?
Не ел и не пил.
Да, категоричный, да, не, ну что значит, ну не то, что не ел, ел мало,
да.
Что найдет, да, что найдет под ногами, как написано, саранчу, улей какой-нибудь диких пчел разорит с боем, и то, что вот на, как одевался очень, очень скромно, очень аскетично. И, по сути, вот на самом деле был такой, ну, как очень такая сильная, сильная, яркая личность, по большому счету, да? То есть вот за которым вот просто хочется идти, и к которому хочется подражать в его праведности.
Чудес он не делал.
Никаких чудес он не делал, нет. Он просто призывал людей к покаянию и жил, как бы сказать, максимально такой вот, ну, богобоязненной, такой, как бы сказать, безукоризненной жизнью, да? И к этому призывал других людей. Да? И, в общем-то, и даже, как мы видим, привлек большое число последователей, которые люди, потому что всегда, когда есть очень такая яркая, харизматичная личность, обязательно придут люди, которые захотят ей подражать. Будут люди такие, всегда.
Вот и, что нам, Витя, надо. всем тоже так вот, как и я,
что?
Переодеться, кушать, и тогда народ пойдет.
Народ потянется однозначно, 100%, я вам гарантирую. Только потянется к вам, а не к Христу. Одна беда. Да, поэтому и жил так, поэтому и служил так. Ну-ка, потому и Господь дал ему такую власть, очень мощную. То есть, что такое маленький человек в пустыне, к которому идет вся страна?
А, кстати, а он не прошел грехи?
Нет.
Нет?
Нет. Он просто перед ним исповедовали, и он говорил, теперь омойся. То есть, он просто слушал исповедание, и потом он говорил, теперь давай, омывайся от своей скверны, и иди, и старайся не делать больше того, что ты делал. Это было не совсем водное крещение, которое вы привыкли, к которому мы привыкли. Если помните, мы говорили о крещении Иоанна и крещении Иисуса Христа. Они разные. Крещение, напоминаю, крещение Иоанна появилось от ритуального омовения Ветхозаветнего. Да? Когда люди в Ветхом Завете ритуально как-то осквернялись, то есть прикасались к нечистому чему-то, к мертвому, там, к, не знаю, там, кому-то оскверненно ритуальному, там, покажу, неважно, какому, что там было, но факт, что если человек осквернялся, то есть очищение было только, обряд один, только один, только один. Нужно было омыться самому, омыть свои одежды и оставаться нечистым до вечера. Сидеть где-нибудь там и не высовываться, и ни к чему стараться не трогать до самого заката солнца. Как только солнце заходило, начинался новый день, бедный израильтянин, чтобы не мерзнуть, шел в свой дом, и уже освященный, очищенный, а этим обрядом засыпал на своей кровати чистым. Да? Соответственно, просыпался утром уже чистым. Все. Из этого родилось крещение Иоанна. Так как, но единственное, что люди понимали, и Бог дал такое людям понятие, и Иоанн этому учил, и Дух Святой действовал таким образом, что люди понимали, что их скверна находится не в ритуальном каком-то прикосновении, а их скверна находится в их поступках, в их делах. Она это их оскверняет. И тогда, когда они это поняли, то тогда они приходили и рассказывали все то, что они натворили перед Иоанном. После этого Иоанн макал их в воде как знак ритуального очищения, да? Он говорит, ну, то есть я не читал в Евангелии таких слов, что Иоанн, выслушав проповедь, говорил, теперь омывайся, омойся от своей скверны. Но они могли присутствовать, потому что это как раз было то, что в Ветхом Завете люди делали, да? То есть, если ты нечистый, ты должен был омыться. И он их макал полностью, да, не брызгал на них, а макал их полностью в этот Иордан, погружал, чтобы смыть с них вот это вот, ну, как бы показывало, что таким образом они омывались, очищались от духовной скверны. И после этого не просто очищенные водой шли, да, это было как ритуальное очищение, да, но дальше он учил их, говорил, не делайте больше того, что вы творили, да, то там, и он говорил там конкретно, там, когда его спрашивали, а что нам делать, он объяснял, как нам дальше жить, он объяснял, вот, поэтому такое было у Сианов. Вот. И ученики Иоанна, то есть были люди, которые тоже подражали ему и тоже на самом деле думали, что вот таким вот образом они спасутся, да? Подражая Иоанну. Иоанн же крутой, значит, мы будем ему подражать, тоже будет у нас все хорошо. Подражали Иоанну в чем? В его аскетичности, в его, как это сказать, нам, набожности, в его учении и так далее. Желание священия и, наверное, в уповании на грядущего, наверное, тоже. Но так или иначе, как вот Петр предлагает, не стать ли нам такими, и народ за нами потянется, я говорю, потянется, как за Иоанном тоже потянулись. Но эти самые, которые потянулись за Иоанном, приходят к Иисусу и что? И говорят, приходят к Иисусу с претензией. Удивительное дело. Да? И говорят, почему мы и даже фарисеи, что? Постимся много. Почему? Потому что Иоанн постится много. И потому что фарисеи постятся много. И богобоязненность такая вот у нас прогрозуется от этого, и так далее, и так далее. И как это сказать? И плоть мы смиряем, и претензии у нас небольшие, и Бога мы ищем, и все остальное, и все остальное. А твои, говорят ученики, вообще не постятся. Христос очень мило тоже и ясно им объясняет. Могут ли поститься сыны чертога брачного, пока с ними жених. То есть, может ли гости на свадьбе поститься? Кстати, свадьба была делом веселым, длинным и на нее отменялись очень многие ритуальные запреты на свадьбу. Из-за торжественности случая, из-за исключительности, скажем так, события, что бывает не так часто в жизни, да, то на свадьбу отменялись многие ритуальные запреты. Очень много из закона, ну, как бы сказать, не действовало. А, ну, по крайней мере, в традициях иудейских на тот момент такое существовало. Я не знаю, имело ли это оправдание в книге там «Левит и чисел», можно ли найти на это ответы. Может быть и можно. Но на тот момент на самом деле были такие традиции, что свадьба, она, ну, как бы вынимала человека из, как это сказать, круга ритуальной вот этой вот будничной жизни, да, и давала ему некоторую такую поблажку. Поэтому вот говорят, что это самое. Он говорит, могут ли вообще гости на свадьбе, сыны чертога брачного, это гости на свадьбе, поститься, пока с ними жених. По сути, тоже ситуация совершенно абсурдная, да, и нелепая. То есть люди собрались на праздник и сидят, постятся. Чего тогда пришли, постились бы дома, зачем притопали на праздник? Да, зачем притопали на праздник? Могут ли поститься гости на свадьбе, что само по себе абсурдно, но, говорит, но пока с ними жених, то есть пока праздник сам идет. Пока сам праздник идет. Но, говорит, потом, но потом что там будет? Но придут дни, когда отнимется у них жених, у гостей-то. И что? И гости опять будут поститься, вернутся к своим делам, по домам своим будут поститься. И так же, говорит, и здесь то же самое. То есть и вот это тоже очень важный момент для этих вот учеников Иоанна. Потому что Иоанн учил не просто, что нужно жить аскетично, да? Но он же учил самому главному чему? Что грядет некто после меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет, помните слова его, да? Вот он, который после меня, не я, а он, который после меня, что? Будет крестить вас не водой, как я вас крещу, а чем? А Духом Святым и огнем. А это уже совсем другое, да? А это уже более что-то серьезное и значительное, и так далее. Поэтому на самом деле, ну, как сказать, за такой вот замечательной личностью, как Иоанн, идти интересно и подражать ей, конечно же, хорошо, да?
Все-таки акцент
на... Да.
Почему Иоанн не направил их к Иисусу?
В смысле?
Почему он не сказал, ребята, мое служение закончено, вот, идите.
Он говорил, мне, говорит, должно расти, точнее, мне должно валяться, ему должно расти. Но есть же люди, которые говорят, да-да-да-да-да-да, но что-то ты нам очень нравишься. Это самое, кто он такой? Вон, смотри, как все там, вон он там с грешниками ест, вон он и это самое, и пьет вроде как будто бы, да? Мы тут водичку, а он и вино выпивает, мы тут только кузнечиков, а он, извините меня, булки трескает, да? Вот он это самое, ну как ему подражать? Мы же люди, которые хотим показать, да, мы же хотим показать, насколько мы, ну как, вот наша праведность, вот наш путь, да, вот, мы будем смиряться все больше и больше. Кстати, интересный момент, они были не единичными, кто искал спасение через аскезу. На тот момент, да, были еще такая интересная секта иудейская, которая называлась Ессеи. Их было немало, их там где-то, говорят, где-то до 10 тысяч. Но они, ну, я не знаю, сколько там конкретно, вот сейчас вот Женя нашел толстую мне книжку, там посмотрим. Но их последователи, их исчислялись тысячами уже, не десятками, и они организовали что-то вроде такого иудейского монастыря в пустыне. Жили очень аскетично. Кстати, Ессеи, это переводится как «сыны света», они считали на полном серьезе, что они являются единственными истинными богослужителями и богопочитателями на этот момент в Израиле, и на полном серьезе считали, что Мессия, которого они тоже ждали, придет только к ним. Слышите? Только к ним, потому что как самым достойным, самым святым, самым воздержанным, самым богобоязненным, самым ревностным, самым-самым-самым, и вот они считали, что Мессия придет только к ним. Вся ирония, что Христос к ним даже не зашел. И они как сидели в этой пустыне, так и отсидели до конца. Про Христа, я не знаю, слышали они, не слышали, но вся ирония в том, что вот эта вот секта как сидела, так и сидела. Пока их там то ли разогнали, то ли сами разбежались. Вот такая интересная вещь. Очень напоминает мне некоторые собрания сегодня. Да, которые самые-самые-самые с самое эстетичное, самое праведное, и что Христос придет только к ним, сидят они там двое или трое, ждут, и самое поразительное, что, скорее всего, будет то же самое, что с Исеем. Хорошо. Так вот, это, похоже, они были очень похожи, возможно, Иоанна они очень уважали, потому что они жили именно точно так же, как Иоанн, то есть максимум аскезы, минимум еды, минимум воды, минимум комфорта, максимум набожности какой-то жизни, практики религиозной и так далее, и так далее. Постов очень много, наверное, чтения Писания и всего остального, и всего остального. Так вот, и, конечно же, как у Иоанна, как у очень яркого духовного лидера, тоже были последователи. Петр говорит, почему они не пошли за Христом, именно по той простой причине, что людям нравятся люди. Пускай даже Божьи. И поэтому вот эта вот история прилепиться к человеку и следовать за человеком всегда для нас более такая, как сказать,
понятная,
родная и все остальное, Да? Он говорит, мне должно расти, ему расти, мне умоляться, а многие люди слушают и говорят, ну так мы же тебя любим, что, кто он такой, мы же его не знаем, вот он не простится и так далее, и так далее. Вот, поэтому они приходят к Иисусу, приходят с претензией. Христос не ругает их. Они говорят, что же вы бестолковые, до сих пор за Иоанном ходите. Да? А что говорит он?
Разглядите.
Разглядите, говорит. Это ж свадьба сейчас, да, радость какая-то. Жених, говорит, здесь, да. И, а кто такой жених? А почему жених? А о чем он жених-то? И в чем радость-то, интересно? Мы ж тут уже все сурово постимся, и вот лица у нас тоже худые и суровые. Смиряем себя, а тут какой-то, о какой-то радости проповедуется. Что это такое? И дальше, обращаясь к ним же, к этим вот самым бедным людям, которые хотят таким образом спастись, в 16 стихе, он говорит, никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, а дара будет еще хуже. Ну, это уже, наверное, женщины больше понимают особенности штопки, кройки и шитья, да? Небеленая ткань, она имеет свойство садиться, да? Да, и когда написано вот эта свеженькая ткань пришивается к старой одежде, да, она когда садится, сжимается и написано, рвет эту старую одежду, говорит, а от этого дырка станет еще больше. Да. И еще один пример из жизни. Еще один пример из жизни. Не вливают также вина молодого, которое бродит и выделяет много газа, в мехи, то есть в бурдюки. Какие?
Старые.
Потому что они уже не крепкие. Они уже не крепкие. Они уже могут порваться. Да? Но наоборот, вино молодое вливают в мехи новые. Ну, там они раздуваются, такие как шарики. Это самое. Но выдерживают. Да? Да. И сберегается, говорит, и то, и другое. Потому что, говорит, если сделать наоборот, то оно лопнет, вино вытечет, мехи порвутся. И вот это самое. О чем эта загадка? Они спросили его конкретно про практику, да, то есть конкретно, то есть мы постимся, это духовная хорошая практика, да, а вот твои ученики не постятся. И Христос говорит, послушайте, не пытайтесь вашу ветхую практику, как это сказать, вашу ветхую практику применить к новому учению, которое я принес, да, то есть вы должны, ну, как сказать, Иоанн это уже что? Ветхий мех, да. То есть когда-то он был новым, и все вот это бурлило, вся Иудея, да? Сегодня уже он ветхий мех, извините меня. Это не просто, ну как сказать, это не просто, что Иоанн плохой, это просто данность. Данность такая. А вино молодое сегодня нужно во что-то новое. То есть мое учение нужно в какую-то новую форму. Вот сегодня они не постятся, а что они делают? Просто радуются? У них веселуха? Они сегодня ходят за Христом. Понимаете, вот эта вещь, они сегодня ходят за Христом. То есть у них такое сегодня задание. Христос сказал, вот ученики, следуй за мной, пошли со мной, будешь со мной ходить. Вот это у них такое задание. И мне надо поститься. Он не говорит, что вот сейчас вот, все, неделя поста. Все, через неделю пойду проверю, как вы практикуете. Нет, Он говорит, следуй за мной. И они пошли. И они смотрят, что Христос делает, что происходит в его жизни и так далее. То есть вся вот эта вот, ну, вещь, и он им показывает, он меняет их мысли, он дает им возможность узнать о себе, кто он такой. Он увидит, он демонстрирует им свои возможности, он задает им хорошие вопросы. Они наблюдают за всем этим делом и так далее. И так далее. Вот. И вот такая вот вещь. Опять же, тоже интересный ключик, если посмотреть в отношении Иоанна и учеников, им показалось, что через практику можно спастись, или можно угодить Богу, да? Христос их немножко тоже поправляет, он говорит, нет, ребята, практика будет, но она не главная. А главное что? Главное учение, которое формирует практику, да? Бог же дал сначала заповеди, а потом пошла практика этих заповедей, да, на Синае. То же самое и Христос. Христос дает заповеди, а потом должна быть практика этих заповедей. Также. Она уже будет другая немножко, чем то, которое вы привыкли видеть. Потому вот такая вот история. Хорошо. На этом мы, наверное, остановимся сегодня.
Интересно, конечно. Узнал бы ли я Христа сегодня, если бы он пришел, стал бы проповедовать?
Вот это вопрос. Я знаю 100%, что никто из людей, окружавших Иисуса Христа, не оставался равнодушным. То есть не было такого елейно-благостного такого состояния, когда вот он пришел и сразу все потаяли. Ох, какой хороший. То есть, ой, какой замечательный этот самый. То есть всегда рвало мозг у людей, когда Христос говорил. Потому что он говорил с милостью, он на самом деле шел на контакт, он объяснял, он никого не прогонял на самом деле, но мозг рвало у людей. Потому что то, что вот он нетипично и непривычно перестраивал всех, и вот эта вот его двоичность, да, такая вот, в одном теле Сын Человеческий и Бог, это очень было для многих невместимо.
Но сегодня я вижу, что он благ и милостив ко мне.
Да. И тогда он был очень благ и милостив к тем людям.
Когда я говорю, Господь, я не принимаю, не могу понять и объяснить. Он объясняет.